Программу «Итоги недели. Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. В последние дни было много событий, связанных с арт-группой «Война». Дзержинский районный суд Петербурга должен был рассматривать дело о заключении под стражу активиста войны Леонида Николаева, но отложил заседание на 22 июля. Николаев и другой активист войны Олег Воротников, участники акции «Дворцовый переворот», в феврале вышли из тюрьмы под залог в 300 тысяч рублей. Воротников теперь находится в розыске. А 13 июля петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении его жены Натальи Сокол. Она подозревается в том, что во время несанкционированной акции «Стратегии 31» будто бы обливала полицейских, разгонявших акцию, мочой. В связи с той же акцией 31 марта возбуждено дело и против Воротникова. Он подозревается в хулиганстве и применении насилия в отношении представителей власти. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Невзирая на все эти опасности, группа «Война» готовится к новой акции, а 400 тысяч рублей премию «Инновация», полученную за акцию «Член в плену ФСБ», пожертвовала Межрегиональная правозащитная ассоциация «Агора», защищающая, в частности, арестованную в Смоленске активистку партии «Другая Россия» Таисию Осипову. Члены незарегистрированной партии Лимонова в пятницу и субботу пытались провести на Лубянской площади возле Словецкого камня сидячую забастовку в поддержку Осиповой, однако были задержаны полицией, хотя у них не было ни лозунгов, ни флагов. О том, как живет война в подполье и почему радикальные арт-группы выступают в защиту жертв политических репрессий, рассказывает гость программы «Итоги недели» Леонид Николаев. Этот разговор мы записали на днях в Петербурге.
Для нас всегда была важна политическая позиция, и мы никогда не были равнодушны к политзекам. Просто возможности им помочь у нас появились только сейчас. Раньше таких ресурсов у нас не было. Ни та помощь, которая финансовая нам пришла, да, в том числе от Бэнкси, которой мы теперь можем нанимать адвокатов политзекам и оплачивать какие-то их экспертизы, передачки и так далее. И известность, которая существенно возросла, да, определенная медийность, которая у нас появилась, раньше такого мощного резонанса наши действия не вызывали, и у нас не было просто этого ресурса. Сейчас он у нас появился, и мы стали его использовать. Да, это занимает определенное время, да, трудно совмещать это с подготовкой своих собственных действий, но мы не можем отвернуться от этих людей, они нам, в принципе, всегда были не безразличны. Да, своих уголовных дел и проблем по ним, конечно, очень много. Это также отнимает огромное время. Олег Воротников сейчас в федеральном розыске. Я, как минимум, нахожусь в городском розыске по Санкт-Петербургу. То есть Олег так совсем в подполье, и мы все подстраиваемся под эту жизнь, потому что если я иду, допустим, с ним на встречу, то я должен принять, и любой человек должен принять все меры предосторожности, чтобы не привести с собой хвост. Сейчас из-за того, что готовим свою собственную такую сложную вещь, пусть я в последнее время не посещаю суды Таисии Осиповой, да, что старался делать раньше, у меня просто не получается это, потому что не хватает времени, помогаем как можем удаленно. Но зато сейчас в дело включилась правозащитная организация «Агора». Они предоставили своего адвоката Светлану Сидоркину, и в деле есть немало подвижек. Так, местный центр «Э» поймали на прямой подделке документов. В частности, они приложили в качестве отрицательной характеристики Таисии Осиповой характеристику, которую написал ее участковый, который на момент, когда он ее писал, не был участковым. Да, его самого объявляли в розыск, чтобы найти, а он уже давно уволился из органов, не был участковым, не подписывал этот документ, то есть его просто сами оперативники написали, подписали и приложили. А то есть это уголовное деяние, они подделали документ. По пеллингу мобильных телефонов установлено, что понятые просто на части контрольных закупок просто не присутствовали.
Леонид, давайте напомним сейчас нашим слушателям основные обстоятельства дела Таисии Осиповой и этапы вот этого процесса.
Таисия Осипова – это жена одного из руководителей «Другой России», в частности, человека, который ответственен за эту бумажную волокиту, связанную с регистрацией партии. И так как «Другая Россия» каких-то сильных экстремистских шагов в последние годы не совершает, да, это бывшие нацболы, и закрывать их стало сложно, то вот власть немножко поменяла свой подход. Они посмотрели: ага, вы стали действовать в законной сфере, да? Вы решили зарегистрировать партию? Ну вот и решили сделать так. Значит, вот человек, ответственный за регистрацию партии, за подачу документов, его жена, и не госнаркоконтроль, а Центр Э проводит операцию, как будто бы она торгует наркотиками. Гигантское количество нарушений, понятые, свидетели, это они набирают наши, МГЕР и так далее, делают очень грубо, стряпают дело, и из-за этого нам на суде было огромное количество повторных вызовов свидетелей, брали множество доказательств, именно из-за того, что оно просто очень-очень криво состряпано. Вот недавно, да, то, что я говорил, недавно поймали просто на подделке части документов. И вот с такими документами они пытаются закрыть Таисию Осипову, ей грозит реально 10 лет. Вообще по статье там от 8 до 20, но где-то реально ей светит 10 лет, при этом у нее маленькая дочка, и для того, чтобы она не получила, допустим, отсрочку по приговору, пытаются ее лишить родительских прав. Недавно прошла психологическая экспертиза дочки, и установлено, что в момент обыска ей нанесли оперативники психологическую травму, потому что, помимо всего прочего, они выбрали такой ход, как просто запереть ее в туалете. То есть мало того, что сам по себе обыск – это стресс. Когда мать заковывают в наручники – это стресс. Но, помимо всего прочего, они выбрали просто безумный ход. Они ее заперли в туалете. И вот сейчас экспертиза установила, что это нанесло, безусловно, ей психологическую травму.
Ну, ведь и сама Таисия тяжело больна.
Сама Таисия болеет диабетом. Несмотря на это, если человек чем-то болеет, сейчас крайне сложно это доказать. Справки из больниц воли не принимают. Нужно проводить экспертизу. Специальные комиссии должны проводить, а таких специальных комиссий в регионах, кроме Москвы и Питера, их практически нигде нет в регионах. И поэтому, соответственно, ты получаешься как бы в вакууме. Ни туда, ни сюда. Вольную больницу не принимают, спецкомиссии нет. И тяжело больной человек остается за решеткой, и где он просто, калечит. Ну, что такое закрыть на 10 лет болеющего человека?
У вас есть какой-то прямой контакт с Таисией? Вы переписываетесь? Она знает, что вы вступили за нее?
Да, через адвокатов мы поддерживаем связь. Она знает, что мы стараемся всячески ее поддерживать. И на суде там, как можно я, когда был ее, старался поддержать. Ну, там напрямую общаться нет возможности, но высказать свою поддержку есть возможность. Ну, естественно, на очень тесном контакте с адвокатами и стараемся быть, просто держать руку на пульсе, привлекать внимание прессы, да, потому что во многом это дело, скажем так, заказ это федеральный идет, да, потому что партия регистрировалась на федеральном уровне, заказ такой политический, ее закрыть федеральный, а рассчитывали, что Смоленск и так по-тихому, да, смогут прокрутить без внимания прессы. И действительно, привлечь внимание прессы не просто к тому, что происходит в Смоленске, но очень много грубых вещей. Ну, посмотрим, что будет в итоге. Подана жалоба, значит, в Европейский суд, в частности, на то, что ее держат в тюрьме во время суда, хотя у нее маленькая дочка, она живет по месту прописки очень давно, ее можно было совершенно спокойно избрать меру в виде подписки о невыезде, но почему-то ее после обыска сразу закрыли. Вот, это сейчас обжалуется в Европейский суд, и будут обжаловаться все другие незаконные решения, если они будут.
И вы передали деньги, полученные от премии «Инновация», как раз этой ассоциации «Агора», которая защищает Таисию.
Да. Эти деньги мы передали правозащитной организации «Агора» на защиту различных активистов, которых сейчас закрывают. И, вероятно, ближе к выборам это примет такой масштабный характер. В частности, здесь, в Питере, по-моему, 14 человек из другой России проходят по Манежке. Хотят выставить, что футбольных фанатов и других людей организовывали, значит, белорус, татарин, еще один человек из другой России. Каким-то образом они организовали несколько тысяч, значит, футбольных фанатов, организовали массовые беспорядки. Ну, вот такая чепуха сейчас ближе к выборам будет проходить по всей стране. И очень понадобится работа правозащитников, адвокатов, чтобы люди оставались на свободе, были защищенными.
Какие еще политические дела вас беспокоят? В провинции, наверное, их гораздо больше, и они гораздо более возмутительный характер имеют.
Ну, очень тяжелое положение сейчас еще у Соколова, которого ведь фактически не получилось вытащить. Сидит Мохнаткин, к сожалению, да, и тоже здесь поменять ситуацию проблематично. Скоро должен быть суд в Барнауле по анархистов. Им светит до 7 лет за фактически наклейки на стену. Вот там тоже такой выбрали странный подход. Множество дел, к сожалению. Сложно этим плотно заниматься и совмещать это со своей собственной подготовкой наших действий. Но стараемся, что можем делать, то это занятие не бросим.
Но сейчас какой-то перерыв у вас в акциях, и довольно длительный, связанный с вашими уголовными делами.
Ну, это связано с, на нас различная нагрузка легла. И, в частности, причина в том, что то, что мы задумываем, это очень сложная вещь. Поэтому несколько затянулось это. Надеюсь, получится такой сильный ход у нас.
Ну, ваши поклонники, наверное, ждут какого-нибудь повторения акции «Член в плену ФСБ», что-нибудь такое. Но мне кажется, что ваше настроение за это время изменилось, и вы уже хотели бы сделать что-то с другим знаком, нет?
Ну, да, пожалуй, это верно. Ну, во-первых, мы вообще не любим повторяться. Ну и да, может быть, что-то в нашем характере поменялось, несколько с другим настроем мы будем подходить в следующие вещи. И, может быть, даже мы где-то стали злее немного, можно так сказать. Вот, ну посмотрим, я надеюсь, пока рано что-то говорить. Очень, опять же, это очень будет сложно. Очень много сил на это тратим, очень давно, но надеюсь, что все получится хорошо.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость программы «Итоги недели» – активист рок-группы «Война» Леонид Николаев.
Зарубежные какие-то художники, арт-фигуры вроде Бэнкси проявляют к вам интерес, или Бэнкси все ограничилось?
Ну, есть приглашение на множество различных международных выставок, но помимо того, что есть нехватка времени, есть просто физическая сложность, ну, как, допустим, Воротников может находиться в федеральном розыске, пересечь границу, это, ну, невероятно сложное само по себе, это целая операция посложнее акции, поэтому все так непросто. Непросто с этими. Да, но приглашений на различные выставки просто огромное количество. Хотя, ну, меня это меньше интересует, потому что, ну, я больше считаю себя не художником, а политическим активистом. Для меня главное — это политическое заявление. Выставки меня в принципе мало волнуют. Но даже если бы мы захотели что-то посетить, находясь в розыске, это крайне проблематично.
Вы уже упомянули, что приближаются выборы, и сейчас начался такой период турбулентности, когда будут, очевидно, очень многие процессы происходить в самых резких формах. У вас есть какое-то предвыборное заявление? Готовитесь ли вы к какой-то акции, связанной с выборами? Будет ли война как-то готовиться к выборам следующего президента?
Раскрывать планы я не буду, но можно сказать, что помимо того, что прессинг на политических активистов ближе к выборам будут усиливать, это очевидно, и постараются вообще, кого можно закрыть к выборам или выдавить из страны. Но сами по себе выборы — это сейчас уже не событие в стране, потому что их же как таковых нет. Да, есть некие непонятные никому кулуарные процессы выбора того, кто будет следующим. Никто не знает, кто принимает решение, как принимается решение, но понятно, что сама система будет такой же. Поэтому как таковым событием выборы не являются. Я просто не вижу в них какого-то события. Его пытаются накрутить, изобразить что-то, да, вокруг этих выборов, что будет какая-то борьба, что будет что-то происходить. Но на самом деле это едва ли событие для людей.
Ну, нервозность-то возрастает, и вы сами говорили, что жертвы этой предвыборной ситуации, да, вот становятся это... люди из вот этой внесистемной оппозиции.
Да, несмотря на то, что пока оппозиция не может кардинально повлиять на ситуацию, власть себя ведет крайне необдуманно, агрессивно и нервно. И да, действительно, перед выборами мы все понимаем, что будет твориться что-то ужасное, скорее всего, то есть будут хватать и закрывать просто всех подряд. Все, кто хоть что-то может. Запрещать все самые легальные, самые такие не тихие партии, будут пытаться признавать экстремистскими, запрещать и просто закрутить все гайки, какие только можно. Да, в этом плане для нас выбор — это будет такая сложная полоса. Но это, в таких условиях действовать даже интереснее.
Ну, поскольку вы считаете себя в первую очередь политическими активистами, это, очевидно, может коснуться и вас. Да. И у них есть очень много зацепок, да, для того, чтобы к вам придраться. И все эти уголовные дела остаются открытыми и так далее.
Да, дел становится только больше. Вот сейчас довольно бессмысленная попытка меня закрыть, которая не имеет никакой рациональной или законного подкрепления, а скорее действует по принципу: если не закроем, то запугаем и как бы попытаемся выдавить. Но это у них ничего не получится. А насчет нас, да, я думаю, что будет такое прямое указание, как бы ни развивалось уголовное дело, насколько бы... Вот сейчас у них нет доказательств по нему совсем. Очень плохо с доказательствами. Несмотря на то, что видео было залито в интернет, с доказательствами у них очень плохо. И, несмотря на это, я думаю, будет прямое указание нас закрыть к выборам.
Это вы говорите о деле с акцией «Дворцовый переворот», да. А есть еще дело, связанное с «Маршем несогласных».
Да, связанное с «Маршем несогласных». Там они сейчас пытаются найти, значит, милиционеров, которых как бы облили мочой. а пытаются найти их облитую мочой форму спустя 4 месяца и провести какую-то по ней экспертизу. И не знаю, может быть, они правда ходили 4 месяца в нестиранной форме, но это маловероятно. Вот. Дергают различных активистов, ищут здесь, которые принимали участие в марше несогласных, которых пытаются протащить как свидетелей. Пытаются вытащить людей, кто-то из-за этого скрывается. Людей просто, ну, здесь принято без всяких повесток, просто приезжают, караулят около подъезда, выхватывают и привозят на допрос. Это типичный метод работы, по крайней мере, вот анархистов на допросы вытаскивают именно так, от здесь. Иначе с ними не, здесь не работают. Здесь уже такая медийная фигура, оперативник Трифон, Василий Ионович, который этим больше всего любит заниматься. Другие оперативники, Алешин, Григорьев, вот, только этим и занимаются, вот, отрабатывают деньги, таская людей на допросы.
Речь даже не идет о прямых участниках группы «Война», а просто о ваших знакомых, да, или
которые... Да, всех тех, кто мог бы быть с 31-го на Невском. Всех пытаются выдернуть, пытаются найти кого-то, кто даст показания против Воротникова. Вот, но я думаю, у них так просто это не получится.
Мы уже говорили о том, что у вас большая медийная известность, и, конечно, премия «Инновация» тоже очень много поклонников вам или интересующихся добавила. А означает ли это, что сама группа «Война» растет, или по-прежнему вот там несколько человек, Коза, Олег, Плуцер и так далее?
Трудно себе позволить какой-то такой... Мы же не партия, мы не можем вывести там какую-то форму в интернете, да, заполните и вступите. Практически на всех активных участников они проходят по, или потенциально могут проходить по нескольким, сразу нескольким уголовным делам, и в таких условиях набирать людей достаточно проблематично, тем более мы непосредственно знаем, что оперативники, в частности питерская СО-1, которая ведет розыск Воротникова и теперь меня, они предлагают людям деньги, чтобы они помогли внедрить, да, они пытаются внедрить людей к нам, да, это несколько осложняет. Да, мы немножко сейчас из-за всех этих уголовных дел, из-за розыска, мы немножко так сидим немножко в подполье, да, немного так закопались. Но есть все равно новые люди, они приходят, они появляются. Ну, конечно, мы не массовое движение, да, как партия. Мы небольшая группа людей, если понадобится, мы можем набрать много людей. Какие-то сложные вещи требуют, наоборот, меньше людей, но очень надежных. Ну, в общем, все. Некоторую сложность создает то, что Козу, Олега очень часто узнают на улицах. Очень часто. Вот. Но что интересно, что никто при этом не сдает. Да, то есть там, где они находятся, я думаю, что вокруг там соседи, я думаю, несколько домов вокруг знают, что вот у них там живет Воротников с Козой. Но никто не сдает.
Вы ощущаете за собой слежку?
Нет, ну, естественно, если вот я, не находясь в розыске, если я где-то появлялся в публичном месте, да, после этого и здесь, в Питере, за мной следили достаточно так грубо, да, неаккуратно. Да, ну, это просто видно физически, ее не ощущаешь, ты ее просто видишь, да, то есть если ты прыгаешь по метро, по вагонам, и какой-то человек начинает прыгать за тобой, так же хаотично, или если ты идешь по улице, по странной, там, по кругу, и кто-то за тобой, ну, это просто видно, это не нужно ощущать. Она в Москве, и она еще более тотальна. Вот это машины под окнами с камерами, которые просто снимают всех, кто входит и выходит из подъезда. Это обычные методы работы. Если какой-то человек около группы себя, как-то, так скажем, засветится, да, он, у него через какое-то время начинаются шумы в телефоне. Но мы давно уже готовы к такой ситуации, поэтому, естественно, мы не пользуемся телефонами, у нас их нет. Мы используем только зашифрованные каналы связи, только зашифрованные носители информации и стараемся быть неуловимыми, пока это у нас получается.
Ну, у вас ведь было даже и прямое физическое столкновение с людьми, которые за вами следили, и даже было возбуждено уголовное дело по вашему заявлению.
Да.
Оно как-то двигается?
Это дело совсем не двигается, и в отличие от дел, когда которых нас обвиняют, которые быстро поднимаются до Следственного комитета, это дело осталось на уровне дознания, это дело совершенно никуда не двигается. Там интересная была ситуация, когда на нас напали, и с криками «Угро!» и раскрытыми взмахами корочками мы подумали, что, ну, странно, что люди назвались уголовным розыском. Да? Нами ведь центр «Э» занимается. Теперь мы точно знаем, что нет, центр «Э» перепоручает розыск именно «Угро». И это действительно был «Угро», который, наверное, ну, впервые в своей практике столкнулся, что те, за кем они следят, начинают их фотографировать. И это вызвало такую неадекватную, агрессивную реакцию. Они смогли тогда вытащить флешку из фотоаппарата, выхватили флешку, на наших глазах человек засунул себе в рот и начал грызть. К сожалению, им удалось уехать. И вот пока дело, при том, что есть фотография, она приложена к делу, и дело не проводится, оно просто заторможено.
Во всем этом, конечно, конечно, есть огромный элемент комизма, да, хотя и опасно, но вот эти вот поиски мундиров в моче и съеденная флешка, это какой-то балаган добавляет секс.
Да, часто ты ожидаешь, что против тебя какой-то очень такой прагматичный, рациональный соперник, но периодически происходят такие глупые, какие-то курьезные вещи, но, конечно, да, оперативные работники, они не отличаются особым умом, хотя не профессионалы в своем деле поиска, но действуют достаточно грубо, просто и нагло. Следователь новый, шестой уже по нашему делу, включил дурачка, ищет меня по адресу, на котором меня нет и быть не может. Есть в деле бумага, что я нахожусь по другому адресу. Нет никаких попыток найти меня по прописке, да, то есть не включать дурачка. И когда я звоню человеку с телефона адвоката и говорю, ну что, вы хотите вызвать меня на допрос? Ну да, давайте как-то по-нормальному решать этот вопрос, да. Есть решение суда о залоге, я ходил на допрос и намерен ходить дальше. Окей, давайте, вызывайте меня, зачем вы ищете меня специально там, где не надо. Нет, давайте все в суде встретимся. Человек просто ищет повод обратиться в суд, попытаться изменить меру, но я думаю, что это, как и часто это бывает со слежкой, умышленно такие демонстративные шаги делаются, да, тебя как бы подталкивают, вали отсюда. Такая попытка выдавить, запугать. То есть они пытаются вот так решить проблему. У них не получается на рейд доказательства, они пытаются просто избавиться от тебя. Нет человека, нет проблемы. Если уехал, и отлично.
Ну, создается такое впечатление, что такого крупного решения наверху по вашему поводу не принято. И сейчас они просто тянут время и ждут, когда кто-то что-то решит, да? В таком духе.
Ну, непонятно. Если мы не можем вот так понять, есть ли какое-то решение, то его тоже понятно, что, с одной стороны, проще всего было бы закрыть и все. Но из-за международной известности это очень проблематично сделать. И вроде как бы это нужно сделать с видом законности и порядка. Но вот с этим у них возникают проблемы. И вот, да, поэтому они, для них самый лучший вариант, чтобы мы сбежали. Это если бы мы где-нибудь там сейчас появились в Лондоне, в Эстонии, и сказали, что вот мы теперь политэмигранты, это был бы для них идеальный исход. Потому что, с одной стороны, не нужно придумывать дело, высасывать из пальца уголовные дела. Все этой шумихи не нужно. И мы уже никаких акций здесь не проводим, но их ждет сюрприз.
Так в свое время сделали Авдей Тараганян, Олег Мавромати и другие художники, которым тоже угрожали уголовные дела. Но это не ваш путь категорически.
Категорически не наш путь. Надо действовать здесь. Мы знаем эту среду, мы чувствуем здешнюю атмосферу. Здесь можно действовать, здесь интересно действовать.
Не страшно?
Нет, ну естественно, это страшно, это сложно. Нужно скрываться, нужно не попадаться. Закрыть могут очень серьезно и надолго. А другой вариант – просто не действовать. Ну, фактически, иммиграция – это своего рода тоже тюрьма, потому что там ты оказываешься как бы вне политики. Я не понимаю политических реалий там. Мне это там не интересно. Я знаю здесь, что происходит. Буду я находиться, допустим, в Болгарии, в Чехии, у меня нету там политической позиции. У меня есть политическая позиция как житель здешнего, российского. У меня есть политическая позиция, я знаю, что делать. Я могу это делать. Если ты не можешь действовать, то ты фактически в тюрьме, да, такое относишься. То есть ты вроде можешь со всеми общаться, но тебе нечего делать.
Я не прошу никаких тайн раскрывать, но примерно по срокам, когда будет следующая акция войны, скоро ли, или это такая сложная вещь, которая требует еще очень долгой подготовки?
Я не могу на это совсем ответить, потому что, ну, хотелось бы нам уже поскорее завершить длительную подготовку и все сделать. Но, может быть, займет еще много времени. Ну, очень сложно. Очень сложная вещь.
На «Волнах свободы» мы слушали разговор с Леонидом Николаевым, активистом арт-группы «Война». Сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели» рубрики «Общественное мнение» и «Сетевые разговоры».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Дагестане на границе Цумадинского и Цунтинского районов продолжается бой между сотрудниками правоохранительных органов и группы боевиков. По предварительным данным, ранен местный житель, убит один боевик, сообщили Интерфаксу в региональном управлении Следственного комитета России. В Татарстане специалисты готовятся к операции по подъему теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля на Волге. Ранее спасатели завершили обследование затонувшего теплохода. 15 человек остаются пропавшими без вести. Поиски продолжаются в акватории и на береговых линиях. Учредители немецкой премии «Квадрига» объявили, что отказываются от намерения вручить ее в этом году российскому премьер-министру Владимиру Путину. По словам учредителей, в последнее время в адрес Путина, которого хотели отметить за вклад в развитие отношений между Германией и Россией, со стороны СМИ и политиков звучат критика и сомнения в его приверженности демократии. Президент США Барак Обама призвал законодателей как можно скорее достичь консенсуса по вопросу о бюджетном дефиците. Выступая сегодня с еженедельным радиообращением, Обама призвал членов Конгресса предотвратить, как он выразился, возможный экономический армагеддон. На востоке Ливии повстанческие силы попытались вновь взять под свой контроль город Брега. В боях с войсками Муаммара Каддафи были убиты 10 повстанцев. Город удерживает войска лидера страны Муаммара Каддафи. На юге Афганистана мужчина, одетый в форму солдата национальной армии, застрелил сегодня военнослужащего НАТО. Пока не ясно, действительно ли стрелявший служил в афганской армии, или речь идет о переодетом в военную форму боевике. Медиамагнат Руперт Мердок принес публичные извинения за незаконные действия журналистов одной из его газет. Текст извинений Мердока публикуют сегодня британские газеты. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ заявил о серьезном ухудшении положения миллионов жителей стран Африканского Рога, страдающих от засухи. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Рубрика Вероники Баде «Общественное мнение» посвящена отношению россиян к нашим и другим провластным молодежным организациям.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным социологов, «Наши» — это одна из самых известных политических организаций молодежи. О ней слышали 18% россиян. Уступает она по известности разве что «Молодой гвардии Единой России». Фонд «Общественное мнение» регулярно отслеживает отношения в обществе к молодежным организациям, в том числе прокремлевским. Об этом Лариса Паутова, доктор социологии, директор проекта «ФумТерри».
Конечно же, это интрига. Конечно же, они бросаются в глаза людям, которые интересуются политикой. Естественно, эти движения были созданы не случайно. Созданы были во многом искусственно после событий в Украине, а именно оранжевая революция. Во многом для того, чтобы остановить противостояние молодежи и власти. Именно молодежь вышла на Майдан. Соответственно, Кремль понимал, что необходимо каким-то образом работать с молодежью.
Удалось ли властям сделать эти движения популярными в массах?
Примерно 2% молодежи состоит в этих организациях. Молодая гвардия, наша, Россия молодая. Соответственно, 2% это очень мало. И в основном организации узнаваемые среди молодежи 18-30 лет, особенно среди студентов. Молодую гвардию Единой России знают больше, и оппоненты этого молодежного движения обычно говорят, что тень Единой России падает настолько хорошо на это движение, что россияне, естественно, знают МГЕР, Молодую гвардию, больше, чем другие организации. Наши знают примерно каждый пятый, 15-18%. Другое известное движение «Россия молодая», прокремлевское движение, знает также примерно 15-16%. Это, в принципе, не очень много, учитывая те вливания, которые были в эти организации, учитывая, что на них очень много было поставлено. Отношение в целом достаточно спокойно. Нельзя сказать, что к этим движениям, особенно к движениям нашим, относится плохо. Скорее, безразлично.
А каковы мнения по поводу этих организаций? Насколько я знаю, вы же какие-то высказывания собираете.
Наиболее интересно, конечно, посмотреть на отношение молодежи к организациям. Я думаю, что здесь молодежь российская делится на две части. Одни хотели бы вступить в эти организации, поскольку они понимают, что это мощный социальный лифт, который позволяет подняться, адаптироваться, и они связывают свою будущую карьеру с работой в госструктурах.
А насколько много таких людей?
Очень сложно оценить в процентах, но, в принципе, где-то 20% молодых людей мечтают работать во власти и воспринимают молодежное движение как хорошую платформу для политической карьеры. Но я могу сказать, что много людей хотят вступить в это движение просто потому, что им хочется заниматься каким-то делом. Не так много молодежных движений. И это наиболее массовые, наиболее структурно оформленные движения. Соответственно, человек, который хочет быть в коллективе, хочет быть каким-то образом организован, он хотел бы вступить в одну из этих перечисленных организаций. Но среди молодежи, конечно же, есть и негативное отношение к прокремлевским организациям. Очень часто мы встречаем такие оценки среди студентов. Они обычно все-таки настроены либерально, оппозиционно к власти. И для них любое заигрывание с властью – это определенный сговор с совестью. Соответственно, здесь такие стереотипные установки – кто участник прокремлевских движений, это обязательно карьерист, это обязательно циник, человек, который хочет сделать карьеру, несмотря ни на что. Несколько лет назад мы опрашивали самих участников движения. И оказалось, что ситуация очень неравномерная, очень сложная. Есть ребята, которые вступают в эти движения, потому что им интересно, они хотят самореализации. Среди них были откровенные циники, которые говорили, что для них это всего лишь способ выстроить карьеру, им все равно, какая идеология у этого движения, лишь бы быть поближе к кормушке. Я думаю, что истина где-то посередине.
Говорила доктор социологии Лариса Паутова. По ее свидетельству, отношение к прокремлевским молодежным организациям в обществе неоднозначно. Однако при этом абсолютное большинство россиян уверены, что молодежь должна заниматься политикой.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Именем Валентина Матвиенко в Петербурге обиделись на прессу, а Москва готовится к увеличению. Эти темы обсуждали политизированные блогеры на уходящей неделе. Обзор «Сетевые разговоры» готовит для нашей программы Юрий Васильев.
За сосули перед отечеством. Главное четко артикулировать, а то очень многие блогеры уже разместили в сети свои варианты произношения этого заголовка с обложки еженедельника «Коммерсант. Власть» за уходящую неделю. На обложке Валентина Матвиенко, пока еще губернатор Санкт-Петербурга, а в недалеком будущем глава Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. И не одна, а с каким-то фривольным предметом во рту. За две питерские зимы сосули стали одним из любимых поневоле блогерских слов. Сосульки срывались с крыш, калечили и убивали людей. Валентина Ивановна же боролась с ними в основном с помощью рассуждений о новейших лазерных технологиях и табличками «Осторожно, сосули». Полтора года назад благосферу взорвали стихи Павла Шапчица. «Я в кружу положу завары, раскрою кобзаря Шевчены, поэта уровня Петрары и Валентины Матвиены». Конец цитаты. Так что проводить Валентину Ивановну из Питера как-либо иначе было делом близким к невозможному. Конец, как принято говорить в сети, оказался немного предсказуем. В редакции «Коммерсанта» утверждают, в Санкт-Петербурге до читателя не дошло примерно 90% тиража власти. Ссылаются на распространителей, которые частным порядком информировали журналистов. Пенять следует на Смольный. В Смольном, понятно, от репрессий открещиваются. 29-ю статью Конституции РФ, которая запрещает цензуру, никто не отменял. Отсюда напрашивается всего два вывода, пишет блогер Моня Манштейн.
Вся шумиха поднялась из-за того, что кому-то номер не понравился. Не исключено, что сама госпожа Матвиенко вовсе и не видела журнал, и с содержанием номера не знакома. Такое мог сделать какой-нибудь чиновник, которому не понравилась надпись на обложке «За сосули перед Отечеством». И он дал распоряжение изъять номер, ничего не говоря Матвиенко. Похоже на искусственный пиар. В Питер отсылается всего 10% тиража, то есть 6 тысяч экземпляров минус подписка. Питер – город-миллионник. Неужели не раскупили несколько тысяч журналов? Как бы там ни было, изымали тираж или он распродался, «Коммерсант» от этого ничего не теряет. Если журнал все же изъят, то от этого пострадают только распространители, так как они выкупают тиражи у издательского дома. Ну а если это пиар, то он вполне удался. Про сосули говорят и пишут.
Правда, таким образом, нужна только распространителям, с которых «Коммерсант» собирается истребовать полную стоимость всех выпусков злополучного номера, отправленных в Питер. Пока же ситуация лучше всего описывается словами блогера и сценариста Олега Козырева. «Власть изъяла Валентину Матвиенко из Петербурга, Валентина Матвиенко изъяла в ответ из Петербурга власть». Козыреву уже принадлежит, пожалуй, наиболее остроумный сетевой ответ на сообщение о закрытой встрече Дмитрия Медведева с представителями крупного бизнеса. По информации российских СМИ, президент Российской Федерации поставил перед гостями вопрос примерно равнозначных хрестоматийному «С кем вы мастера культуры?» только про 2012 год. С Путиным или с Медведевым? Не больше и не меньше. Далее события глазами Олега Козырева.
«Так вы уже определились?» – с надеждой спросил Дмитрий Медведев бизнесменов, собранных за закрытыми дверями. «Кто? Я или Путин?» Бизнесмены уводили взгляд в сторону, стараясь не смотреть на президента. Неужели никто так и не определился? Еще долго бежал за расходившимися гостями Медведев. Неужели никто так и не скажет мне, кто будет президентом? Странный он, слышал со временами из отъезжающих машин. Президент еще долго стоял на крыльце Кремля и шептал себе под нос. Неужели они так и не определились?
Определились на уходящей неделе, пожалуй, с куда более важным для реальной жизни столицы делом – размерами этой самой столицы. Москва в исполнении инициативы Дмитрия Медведева о расширении столицы в ближайшие годы вырастет более чем в два раза. Направление роста – юго-запад, до Большой кольцевой дороги. Все властные учреждения предполагается переселить из, теперь уже старого города. «Раздвинем МКАД до самых до окраин», выдвигает лозунг политолог Юрий Гиренко. Значит, пробки теперь будут по всему Подмосковью, резюмирует в своем блоге журналист и издатель Андрей Мальгин. «Удвоение Москвы», фраза Максима Соколова. «Столицу в каждый регион», призывает Сергей Варшавчик. А жители Москвы старой и дачники Москвы новой пытаются понять, как сложится с их наделами. Точнее, приготовиться к тому, что с наделами бывает в подобных случаях. Блогер Black Mommy уже пережила нечто подобное с участком в Куркино, частью Подмосковья, вошедшей в состав Москвы.
Если повезло, и на том месте, где стоит усадьба, вдруг строят дом или что, люди и квартиры получали. И ушлые люди неплохо с государства умудрились что-то заиметь. Но это надо уметь. А если не умеешь, тебе говорят, извините, мол, так и так. А жить невозможно. Сначала сносят недорогой магазинчик. Вернее, сначала в нем цены возрастают до московских. И ребенку летом нифига не купишь. Потом среди любимой клубники находишь пачки сигарет, презервативы и осколки бутылок. А велосипед ребенка, стремянки, инструменты и любимые кусты исчезают. Начинаешь на ночь закрывать дверь и нервничаешь. Потом начинается стройка, и яблоки покрываются каким-то зловещим налетом. Это не страшно, так как яблоки быстренько исчезают, обычно ночью, даже если не уезжаешь в Москву по делам.
Black Mommy предлагает свой опыт превращения в Москву, довольно настораживающий для всех новых москвичей.
Я судилась с государством, не признавали собственностью, признали. И выслушивала всякие гадости, когда переоформляла документы, мол, не бывает частного дома в Москве. Или на вопрос, а где мне регистрировать? Ну, идите, девушка, куда-нибудь, мы не знаем куда. И все мне говорили, ну, ты теперь счастливая, миллионерша. А вот нифига подобного. И стоит моя избушка, окна итальянского ресторана выходят на мой сортир. Сзади высотка, слева таунхаус, напротив школа. А яблоками, розами пользоваться нельзя.
Москва резиновая. Что-что, а назвать реальность в блогах умеют как нигде.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Скандалом закончилось решение учредителей немецкой премии «Квадрига» наградить в этом году Владимира Путина. Премию присуждает берлинская общественная организация «Werkstatt Deutschland». Вручается она 3 октября, в день объединения Германии. Решение наградить премьер-министра России вызвало шквал протестов. Вспоминали и прошлое Путина в качестве сотрудника советских спецслужб и положение дел с правами и свободами в России. Состав Совета по присуждению премии в знак протеста покинули 2 члена, а лауреат прошлого года в номинации «Искусство» вернул свою премию – статуэтку с четверкой коней, копию скульптурной группы работы Иоганна Готфрида Шадова, украшающие Бранденбургские ворота. Пригрозил вернуть свою премию лауреат 2009 года, бывший президент Чехии Вацлав Гавел. Сегодня, после экстренного совещания, было объявлено о том, что премия в этом году вообще не будет вручаться не только Путину, но и 3 лауреатам в других номинациях. О том, как развивался скандал вокруг «Квадриги», рассказывает берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Вышедший из состава совета жюри премии Джем Эздемир, один из 2 сопредседателей партии «Зеленых», заявил.
Если мы посмотрим на лауреатов предыдущих лет, то увидим ГДРовскую правозащитницу Бербер Балей, Вацлава Гавела и Михаила Горбачева. Все они приверженцы демократии, свободы мнений, соблюдения прав человека и гражданских свобод. Немецко-российские отношения важны. Они важны в связи с Днем объединения Германии. Но я считаю, что можно было в России найти другого, более бесспорного кандидата на премию.
Политолог Александр Рар попытался в начале дискуссии оправдать решение о присуждении Владимиру Путину премии.
Если взглянуть на прошедшие годы, то у Путина явно есть заслуги, за которые может быть отмечен и награжден в Германии. Речь не о последних 6-7 годах, а о начале его правления. Это выплата государственных долгов, это стабилизация России, это и открытие российского рынка для западных фирм.
Но с критикой решения о присуждении Владимиру Путину премии «Квадриго» выступили не только многочисленные интеллектуалы, но, несмотря на время отпусков, и некоторые политики Германии. Уполномоченный правительства Германии по вопросам защиты прав человека Маркус Лёнинг, руководитель ведомства по архивам ГДРовского КГБ Штази Роланд Ян и председатель комиссии Бундестага по внешней политике Рупрехт Поленц. Поленц, в частности, заявил, цитата, «Путин способствовал только экономическому развитию России, но не созданию правового государства и осуществлению прав человека в стране». Конец цитаты. О самой премии до этой истории мало кто знал, несмотря на то, что она в предыдущие годы и присуждалась таким политикам, как Гавел, Горбачев, Гельмут Коль и Герхард Шрёдер. Но следует отметить, что все названные – государственные деятели в отставке, а в случае с Путиным речь идет о действующем политике, который, скорее всего, и в будущем будет играть серьезную роль на политической арене. Германия о Путине многие за годы президента Дмитрия Медведева уже стали потихоньку забывать. И вот как раз в период традиционного летнего информационного вакуума эта история оказалась в центре всеобщего внимания, убив, как казалось в начале, в соответствии с планами руководителей организации, сразу двух зайцев. Она сделала более известной саму премию и напомнила о Владимире Путине, с которым немцам, хотят они того или не хотят, надо будет жить в дружбе еще много лет, так как энергоносители из России – важнейший экономический фактор. Присуждающая премию «Квадриго» организация «Мастерская Германия», состоящая из 35 членов, своего рода клуб, и раньше принимала неоднозначные решения, награждая, например, глав правительств Греции и Турции, но это проходило как-то незаметно. А с Путиным вышел скандал. Казалось бы, что тут особенного? Получал же Путин в 2006 году во Франции Большой крест Ордена Почетного Легиона, а в январе 2009 года в самой Германии, в Дрездене, где он когда-то служил, Саксонский орден благодарности, хорошее дополнение к бронзовой медали за заслуги Национальной народной армии ГДР. Хотя протесты прозвучали и тогда. Почему же премия общественной организации, в которую входят, как написано на ее странице в интернете, известные представители политических партий, главные редакторы и руководители СМИ, представители бизнеса, вызвала столь бурную реакцию? Прежде всего потому, что формулировки присуждения премии, кстати, вопреки российским сообщениям с 2008 года не датированы, явно неуклюже пытались выдать желаемое за действительное, абсолютно в духе Герхарда Шрёдера, утверждавшего в свое время, что Путин – демократ чистый. Воды. Это очень просто выразил вернувший статуэтку современный датско-исландский художник и инсталлятор Олафур Элиассон. Он, объясняя свое решение, заявил, цитата, «Историческая дата 3 октября и связанные с ней политические, общественные и философские ценности были использованы, чтобы внушить мысль о демократической активности лауреата, что в данном случае не соответствует действительности». Конец цитаты. Вслед за Джемом Оздемиром из жюри премии вышел историк, профессор Хайдельбергского университета Эдгар Вольфрум, и уже в субботу общественная деятельница, основательница Белинского фонда Белла Фаундейшн Барбара Мария Монхайм. А лауреат «Квадриги» Вацлав Гавел предъявил обществу своего рода ультиматум, заявив, что вернет статуэтку, если приз этого года будет вручен Путину. Он дал время руководителям общества до понедельника, дабы они пересмотрели свое решение. Еще один лауреат «Квадриги», основатель Википедии Джимми Уэллс, формально входящий в жюри, как и другие лауреаты, объявил о своем выходе из совета по премии. Конечно, такого скандала, который разразился после объявления решения о присуждении премии Владимиру Путину, устроители не ожидали. Интересно, что премия присуждалась всегда в четырех номинациях, и в последний момент стали известны имена трех других намеченных жюри лауреатов премии в этом году. Это премьер-министр палестинской автономии Салам Файяд, министр иностранных дел Мексики Патриция Эспиноса, а также немецкая учительница и публицистка турецкого происхождения Бетюль Дурмац. Но теперь решение о присуждении премии в этом году полностью отменено, и с этим надо будет примириться как Владимиру Путину, так и трем другим лауреатам. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Бесславный конец знаменитого таблоида и обращение казахских полицейских к британской рок-звезде. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорам».
Неделю назад в британских киосках появилась газета с крупной надписью «Thank you and goodbye» на первой полосе.
Так закончил свое существование News of the World, таблоид с полуторавековой историей. Владелец таблоида Руперт Мёрдок закрыл издание из-за скандала с прослушиванием телефонов. Существует серьезное основание полагать, что редакция газеты годами прослушивала записи на автоответчиках тысяч британцев, от премьеров и членов королевской семьи до жертв терактов в лондонском метро, и раздавала взятки, чтобы заполучить сведения о банковских счетах и историях болезни. Результаты журналистских расследований «Гардиана» и «Нью-Йорк Таймс» показали, что от нескольких жертв прослушивания мёрдоковский холдинг «Ньюс Корпорейшн» откупился, не дав делу дойти до суда. Каких-то 2 недели назад «Ньюс Корпорейшн» возвышался над британским медиарынком неприступным колоссом с человеком-легендой у руля. За последние годы корпорация нажила немало врагов благодаря агрессивной манере ведения бизнеса. Чего стоит одна идея раннего релиза кинофильмов на платных каналах, кинотеатры в ярости, или платный контент газет в сети, например, Financial Times. В октябре прошлого года BBC, Daily Mail, Daily Telegraph, Daily Mirror и Guardian подписали коллективное письмо с протестом против готовившегося поглощения Мёрдоком кабельной компанией British Sky Broadcasting. В начале июля корпорация вот-вот должна была проглотить этот самый лакомый кусочек в своей истории и в разы увеличить свою доходность. Кто мог предположить, что сделка сорвется, а над Мёрдоком будут насмехаться все от коллег до англиканской церкви? У дома Мёрдока в Лондоне активисты устраивают целые представления с участием гигантской куклы медиамагната в тюремной пижаме.
Мёрдоку тюрьма вряд ли грозит. Пока по делу о прослушивании телефонов арестованы 9 человек рангом пониже. Кстати, один из них после увольнения из скандального таблоида был нанят медиаконсультантом в Скотланд-Ярде. Не менее комичное резюме бывшего редактора News of the World Энди Кулсона, который после ухода со своего поста в газете в связи с первыми арестами за прослушку вплоть до января этого года состоял во главе службы по связям с общественностью Дэвида Кэмерона. После закрытия News of the World в начале этой недели акции корпорации Руперта Мёрдока серьезно упали в цене, и это несмотря на то, что газеты в статье доходов Мёрдока, по данным журнала Economist, составляли не более 13%. Если News of the World еще приносила немного прибыли на пару с газетой Sun, то более респектабельные Times и Sunday Times печатаются в убыток. Однако, как отмечает тот же экономист, газеты всегда были важнейшим элементом имиджа Мёрдока, который, по словам его менеджеров, буквально одержим состоянием дел в каждом своем издании, вплоть до порядка размещения заголовков. Мёрдок считает, что газеты до сих пор являются рычагом внешнего влияния на британскую политику. Кажется, теперь газетная составляющая его империи, как булыжник на шее, еще долго не даст конгломерату News Corporation перегруппироваться и встать на принципиально новый путь развития, как этого хочет вероятный наследник корпорации, 38-летний Джеймс Мёрдок. На Уолл-стрит, хотя и считают Мёрдока старшего гением, хорошо помнят его старческие ляпы, типа приобретения соцсети MySpace за 580 миллионов и ее продажи месяц назад за 35 миллионов. Джеймса Мёрдока гораздо больше пресловутого общественного влияния волнует конкретный доход, поэтому он сделал ставку на платное телевидение и уже мечтал о создании Sky Deutschland и Sky Italia. Теперь его репутация оказалась подмочена газетным скандалом. Впрочем, отмечает экономист, телевидение не даст империи Мёрдоков потонуть. Грядут американские выборы, а значит, реклама на американском ТВ будет продаваться, как горячие пирожки, а консерваторы опять прилипнут к экранам The Fox News Channel в надежде услышать очередной прогноз провала Барака Обамы. Вот только Мёрдоку-старшему теперь еще долго будет не уйти на покой, и на кухнях редакции британских СМИ еще долго будут принимать ставки в спорах о том, когда же, наконец, уступит свое место последний реликтовый магнат.
Все эти этические реверансы и хитросплетения способов гражданского влияния на власть слишком запутаны. Не проще ли раз и навсегда решить, как в той сказке, кто главнее? Так, если в России мужики собираются и спорят, кто главнее из двух царей, то в соседнем Казахстане почесали затылки и придумали, кто главнее царя.
В Актобе, то есть Актюбинске, двое бывших полицейских, Галия Мухамбетова и Кумисбек Канымбеков, по их мнению, несправедливо из органов уволенных, решили поискать справедливости у самого рок-певца Стинга. В начале июля Стинг, который тесно сотрудничает с правозащитной организацией Amnesty International, отменил запланированный в Астане на День столицы концерт в знак поддержки бедствующих казахских нефтяников.
Билетов на концерт было распродано около 5000, некоторые по цене свыше $600. Нефтяные корпорации поспешили обвинить британскую звезду в связях с бежавшими в Лондон казахскими олигархами, но в народе за Стингом закрепился ореол заступника. И вот теперь потянулись к певцу униженные и оскорбленные казахи. «Считаю, что именно вы сможете сказать нашему президенту Нурсултану Назарбаеву об издевательствах надо мной, так как мои обращения к нему не доходят, поэтому моя проблема не решается, и меня не восстанавливают на работе», обращается один из авторов письма к Стингу. Ну, чем не сюжет для сиквела «Барата»? Однако не стоит забывать, что это очередной симптом полного разложения гражданских институтов, которые эксперты констатируют не только в Казахстане, но и в России. Миллионам людей не к кому обратиться, кроме как к Стингу, далекому и загадочному, как языческое божество.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
По информации газеты «Ведомость», на встрече с бизнесменами президент Дмитрий Медведев предложил им определиться с фамилией кандидата в президенты в 2012 году, заявив, что от этого зависит курс, которым пойдет страна. Газета утверждает, что бизнесмены были озадачены. Это у них еще крепкие нервы. Я бы на месте бизнесменов просто впал в псориаз на нервной почве. Четвертый год напролет президент Медведев то возбуждает их грядущим либерализмом, то клянется, как Маугли в родстве путинским джунглям. И вот под конец этого четырехлетия, так и не сказав русским языком, идет он на выборы или не идет, настойчиво требует от бизнеса определиться. А бизнес у нас устроен таким счастливым образом, что определившемуся неправильно отрезают, чтобы не выросло. Вот и сидит крупный бизнес на встрече с родным президентом с каменным лицом, идя мелкими мурашками. Потому что Путин-то давно определился и внимательно смотрит за выражением лиц. А Медведев, божий человек, все говорит, говорит, то одно, то другое, и ничего не делает. Короче, российская предвыборная жизнь размером с инфузорию туфельку. Спешите видеть.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они подобрали тех, кто оказался на плотах, пытался удержаться на плаву в продолжении полутора.
Примерно в 11:54 экипаж доложил о пожаре в левом
берегу. Обвиняется в похищении и убийстве двух
банкиров.
Мы несем ответственность за то, чтобы в будущем научить детей уважать.
Осаждала комплекс посольства, бросала камни, взломала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».